Баудолино рассказывал Никите то, что утаил от Беатрисы, то есть, что он постепенно превращался в отпетого шкалера, которых множество изучало свободное искусство в Париже, юриспруденцию в Болонье, в Салерно медицину и магию в Толедо, однако ни в одном месте пристойному поведению не обучалось. Никита терялся, возмущался ли, удивляться или смеяться. В Византии были известны только частные учителя для зажиточных детей, чтобы они с самого неполнолетия знали грамматику и читали божественные книги, а также главные произведения классической словесности. По достижении 11 лет брались за поэзию и за риторику, воспроизводя в своих опытах образцы античности. Терминология приветствовалась самая редкая, синтаксические конструкции замысловатые. Чем отличнее преуспевал в этой науке юноша, тем он считался годнее для светлого будущего в имперском правительстве. Наконец, знание полагалось отшлифовать либо при некоем монастыре, либо с домашними учителями, правоведами, астрономами. К учению относились уважительно, не то что в Париже, где студенты интересовались любыми вещами, помимо науки. Баудолино не согласился. «В Париже учились, и очень серьезно. Год на третий уже начинали участвовать в диспутах. Диспуты учат подбирать возражения и переходить к определению, а затем к окончательному решению задач». Кроме того, не следует думать, будто уроки – наиважнейшее для студента, и что таверна – такое место, где студенты только теряют время. В университетах хорошо то, что многое воспринимается от преподавателей, но не меньше – от друзей, особенно от тех, кто тебя взрослее. Они делятся с тобой прочитанным, и ты обнаруживаешь, что в мире полно интересного». Чтобы познать все это, поскольку по определению объездить весь мир жизни не хватит, имеется один выход – прочитать все в мире книги. Баудолино немало книг перечитал у Оттона, однако и помыслить не мог, что бывает их на свете столько, сколько он увидел в Париже. Они были не для всех равнодоступны. Но тут благое обстоятельство, вернее, благоусердное хождение в школу свело его с Абдулом. Чтобы пояснить, какая связь между Абдулом и библиотеками, нужно отступить на шаг назад, государь Никита. Однажды, сидячи на лекции и согревая дыханием пальцы, к прискорбию зад дыханием не согреешь, так что он потихоньку себя отмерзал, ибо тонкая соломка была такой же ледяной, как и пол, и как весь Париж теми зимними днями, я заприметил сбоку от себя парня, на лицо вылитого сарацина, но с рыжими волосами, которых у мавров не бывает. Не знаю, слушал ли он урок или следовал своим мыслям, но, казалось, витал за 100 верст. То и дело, с дрожью запахивая одежонку, он то вперивался в пространство, то корябал что-то там на табличке. Я посильно вытянул шею и увидел, что половина записей выглядела как мушиный помет. А таковы письмена арабов. Вторая же половина напоминала латынь, хотя и не являлась ею. Я даже уловил сходство с наречием своих родных мест. В общем, по окончании урока я с ним заговорил. Ответил он охотно, будто иного не ждал. Мы подружились, и он, прогуливаясь около реки, поведал мне историю своей жизни. Итак, молодой этот человек Абдул был и взаправду мавром, но только мать его происходила из Гибернии, и этим объясняются его пылающие патлы. Все, кто прибывает с того далекого острова, лежащего севернее Британии, обычно рыжий и пользуется славой оригиналов и фантазеров. Отец Абдула был провансалец. Его семья переселилась за далекое море после захвата Иерусалима не менее как за полвека или еще прежде того.